Как одеваться для спорта? История спортивной моды. Современный спорт, то, что мы привыкли называть этим словом, возникает в XIX веке. Безусловно, и раньше существовали занятия, которые можно отнести к активностям спортивного типа. Например, бокс, верховая езда, охота, разные виды игр, похожих, например, на теннис. Некоторые исследователи относят туда же, например, и рыцарские турниры. Все эти занятия уже требовали специальных навыков и специального снаряжения, так что при желании историю спортивной моды в широком смысле можно начинать еще в Средневековье. Но в XIX веке все это выходит на совершенно новый уровень. Активный отдых входит в моду, а спорт превращается в популярный способ проводить время. Историк Джон Лоуэрсон назвал этот феномен «великой спортивной манией», которая постепенно охватила многие страны. Другой исследователь, Жорж Вигарелла, в своей книге «История тела» отмечает, что в то время тренировать тело до такой степени больше, чем когда-либо, означало вступать в современность. К концу XIX века заметно увеличилось и число предлагаемых человеку видов спорта и физических упражнений. Именно в это время появляются более-менее единые общепринятые правила в футболе и теннисе. В конце XIX века изобретают баскетбол, как вид спорта для школ, которым можно заниматься в залах в зимнее время, на замену скучной гимнастики. Историк Алин Гудман также отмечает, что важной чертой современного спорта, который активно проявляется именно в XIX веке, является стремление к рационализации и унификации стандартов, правил, размеров, площадок. Это позволило ввести систему универсальных подсчетов, начать учитывать рекорды. Кроме того, это привело к возникновению правил и традиций, касающихся спортивной одежды. Экипировка и инвентарь стали важным инструментом освоения той или иной игры или того или иного вида активного досуга. Не случайно рекомендации по выбору одежды и обуви мы найдем практически в любом руководстве для начинающих спортсменов. В то же время начинает формироваться привычная нам система спортивных соревнований. В 1896 году по инициативе французского общественного деятеля Пьера де Кубертена проходят первые в современной истории Олимпийские игры. Де Кубертен полагал, что международные соревнования, где атлеты будут представлять свою страну, мотивируют людей активнее заниматься спортом, и это благоприятно скажется на их физическом здоровье и моральном облике. Со временем Олимпийские игры станут одним из самых крупных спортивных событий мира и важным двигателем для спортивной моды. Как писали об Олимпиаде в советском журнале «Мода и спорт», этот важный международный праздник оставляет след в общественной жизни всех стран и, конечно, в моде. Таким образом, к концу XIX века люди могли заниматься самыми разными видами гимнастики, теннисом, футболом, легкой атлетикой, велосипедным спортом, водными или зимними видами спорта, альпинизмом и многим другим. Как это сказалось на их гардеробе? Новый спорт XIX века требовал и нового костюма. Традиционно европейский костюм привилегированных сословий и шире костюм западного мира вообще довольно сильно дисциплинировал тело, требовал держать его под контролем, ограничивал многие жесты и их амплитуду и был не слишком приспособлен для активного движения. Достаточно вспомнить такие его элементы, как тугие воротнички, корсеты, костюмы, требующие держать осанку и многое другое. Поэтому обычная одежда того времени для активных занятий спортом не годилась, она нуждалась в адаптации. И такая адаптация произошла. Прежде всего, эти новые формы одежды имели более простой крой, были более просторными. Костюм для спорта в целом включал в себя меньшее число предметов и закрывал меньше тела. Например, на Олимпийских играх уже в начале XX века существовало правило, что соревновательная экипировка в большинстве видов спорта должна иметь короткие рукава и короткие штанины. Есть замечательная история о мексиканском почтальоне, который решил поучаствовать в марафоне на Олимпийских играх 1904 года. Он приехал к месту соревнований в той одежде, которую, видимо, и носил обычно, но она не соответствовала тогдашним правилам, поскольку рукава и штанины были длинными. И по легенде, старт соревнований задержали, пока другие участники помогали почтальону привести его костюм в соответствие с правилами. В музее всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета в Уимблдоне можно увидеть и даже примерить копии предметов одежды для тенниса из натуральной шерсти и хлопка, которые использовались в первой половине XX века. Если взять эти вещи в руки, можно убедиться, что они намного тяжелее той спортивной экипировки, к которой мы привыкли сегодня. Надо также учитывать, что одежда из натуральных тканей и кожаная обувь становились заметно тяжелее, когда намокали от пота и воды. Например, футбольные бутсы старого типа из плотной кожи сами по себе весили от 500 грамм, а после игры на влажном поле могли тянуть и на целый килограмм. Этот лишний вес создавал, соответственно, лишнюю нагрузку на тело. Знаменитая художница авангарда Варвара Степанова в программной статье о прозодежде 1923 года сформулировала следующие требования к спортивной экипировке: минимум одежды, простые конструктивные решения и никаких сложных застежек. В целом, во второй половине XIX-XX веке производители спортивной одежды и обуви будут решать две основные задачи – уменьшение веса экипировки и увеличение возможной амплитуды движений. Достичь этого помогали новые современные материалы и специфический покрой. Для сравнения, наиболее легкий из современных футбольных бутс весит всего 99 граммов. Большую роль здесь сыграли технические изобретения. Например, метод вулканизации резины, изобретенный в 1740-е годы. Он подарил миру такие вещи, как велосипедные шины и подошвы для спортивной обуви. Новые синтетические ткани позволили, например, выводить пот и охлаждать тело, или наоборот, сохранять тепло и согревать. При этом сами вещи не становятся более тяжелыми. Со временем у спортивной экипировки появится и еще одна важная функция – защитная. Например, обувь для спорта быстро приобретает специфические конструктивные особенности. Усилители конструкции верха или подошвы, дополнения вроде шипов и защитных накладок на разные части стопы, особый рисунок подошв. В 20 веке появляется очень влиятельная идея превентивной медицины, когда проблему нужно не лечить после появления, а стараться предотвратить. Ее хорошо иллюстрирует пример обуви для бега на длинной дистанции. Например, для нас совершенно естественно ждать от беговой обуви, что она, по крайней мере в идеале, будет защищать ноги от таких неприятных вещей, как пронация, супинация или проблемы с коленными суставами. Так спортивная одежда стала ассоциироваться с удобством и неформальным контекстом. На самом деле, конечно, далеко не любая спортивная экипировка удобна в привычном нам понимании. Например, этого нельзя сказать о современных плавательных комбинезонах, которые сжимают тело наподобие корсета. Но в целом определение «спортивная одежда» или «спортивный стиль» сегодня чаще всего подразумевают именно нечто удобное, по крайней мере, они отсылают к идее удобства. Кроме того, существует еще огромное поле одежды спортивного типа, то есть обычной, удобной повседневной одежды, снабженной, например, продуманными застежками или карманами. В 1998 году в музее «Метрополитен» прошла выставка под названием «Американская изобретательность. Спортивная одежда 1930-1970-х годов». Можно посмотреть каталог этой выставки и увидеть, например, что термином «sportswear» кураторы обозначают практичные повседневные платья достаточно простого покроя. Это не значит, что в них предполагается тренироваться или заниматься каким-то видом спорта. Просто такая одежда удобна, практична, позволяет одеваться самостоятельно, без горничных, и лишена театральности так называемой высокой моды. Конечно, нужно оговориться, что история женской спортивной одежды имеет свои особенности. Те эксперименты и нововведения в костюме, которые довольно легко приживались в мужском спортивном гардеробе, в женский пробивались гораздо дольше и с гораздо большим трудом. Спортивный бум второй половины 19-го, начала 20 века затронул и женщин. Однако он же породил споры о том, стоит ли представительницам слабого пола вообще увлекаться тренировками. Противники новых практик часто апеллировали к медицине и психологии. Существовала точка зрения, что серьезные занятия могут нанести женщинам непоправимый физический ущерб, поскольку они слишком хрупкие. Кроме того, некоторые полагали, что свойственная спортивным состязаниям ожесточенная конкуренция по своей сути противно мягкой женской природе и способна непоправимо испортить характер. Все эти дискуссии напрямую повлияли на женскую спортивную моду. Историк Томас Тернер обращает внимание, что в викторианской Англии в эпоху садовых вечеринок большинство женщин одевались для игры в теннис так же, как они одевались бы для других летних светских событий, не связанных со спортом. Длинные юбки, тугие корсеты, турнюры, перчатки и шляпы. Если мужская теннисная обувь должна была быть гибкой и легкой и обеспечивать свободу движений, то женские теннисные туфли часто выпускались с непрактичным и совершенно бессмысленным с функциональной точки зрения каблуком. По многим функциональным параметрам женская обувь для тенниса в викторианскую эпоху уступала мужской, например, была менее крепкой. Еще один важный сюжет в разговоре о спортивной моде – это эстетика спортивной одежды. Мы привыкли к тому, что спортивные вещи отличаются от повседневных. Они часто более яркие, с необычным контрастными сочетаниями цветов, часто с очевидным брендингом, заметным с большого расстояния. Например, традиционно